Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Взрыв припаркованной машины около кафе в центре Пятигорска. Каковы главные версии террористического акта? Год назад при аварии на Саяно-Шушенской ГЭС погибли 75 человек. Почему до сих пор не завершено расследование обстоятельств трагедии? Сеул выдвинул план воссоединения разобщенного народа. Насколько реально объединение Северной и Южной Кореи? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 17 августа. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. В Пятигорске продолжают уточнять последствия произошедшего сегодня днем взрыва городского кафе. Десятки людей ранены. Видимо, по счастливой случайности погибших нет. У кафе взорвалась машина, и об этом я беседую с корреспондентом Радио Свободы в Пятигорске Ладой Леденевой. Лада, что известно сейчас об обстоятельствах трагедии? Как все это произошло?
Взрыв произошел в центре Пятигорска в 16:15 по Москве. Как сообщил журналист и начальник управления общественной безопасности города Виктор Песоцкий, взорвался автомобиль ВАЗ-2106. Он был припаркован на проспекте Кирова около дома номер 37. Практически полностью уничтожено одно из летних кафе, уцелели только его кирпичные стены. И сильно разрушено еще одно кафе, а также магазин женской обуви. Информация о пострадавших постоянно меняется. По данным на 19:40 по Москве пострадали 23 человека, трое из них в тяжелом состоянии, двое на операции. Погибших нет. Все пострадавшие доставлены в центральную городскую больницу Пятигорска. Основная часть из них – посетители разрушенного кафе. Взрыв был такой силы, что очень сильно повреждены припаркованные неподалеку автомобили, а в домах, стоящих в радиусе 200 метров от эпицентра, выбиты стекла и двери. Главным следственным управлением возбуждено уголовное дело по статьям «Террористический акт, покушение на убийство и незаконное изготовление взрывчатых веществ». По самым предварительным данным, судя по черному дыму, как говорят оперативники, взорвавшаяся машина была начинена тротилом. Мощность взрыва пока устанавливается. Машина сгорела практически дотла. Ее цвет и модель установить было крайне сложно, но уцелел госномер. Даже известны его цифры. 053. Андрей?
Лада, скажите, пожалуйста, что это за улица Кирова? Это какая-то прогулочная зона? Там магазины, кафе?
Да, это очень популярная улица как среди местных жителей, так и у отдыхающих. Это один из самых оживленных районов Пятигорска. Это прогулочная улица, она напоминает Сочинскую набережную, здесь очень много отдыхающих, и практически вся она застроена по одну сторону магазинами, по другую летними кафе, которые в эти дни собирают сотни посетителей.
Получается, что это счастье, что никто не погиб, разгар дня, в общем, сейчас туристический сезон и довольно сильный взрыв прямо у кафе.
Ну, можно только предположить, что злоумышленники рассчитывали на то, что будет очень много жертв, много пострадавших, но по счастливой случайности действительно никто не погиб.
Какие-то версии случившегося выдвигаются уже в Пятигорске? О чем говорят, по крайней мере, люди, если нет официальной информации? Кто может стоять за этим терактом?
Ну, что касается официальной информации, то есть только данные о возбужденных уголовных делах, потому что это террористический акт, статья о теракте. Это, вероятно, и одна из версий — террористический акт. Но дело в том, что сейчас информации официальной крайне мало. Ее не дают даже по телефону горячей линии, которая специально создана, чтобы получить информацию о пострадавших. Они говорят с журналистами и в службе скорой помощи, и в службе МЧС, и в службе официально в ГУВД.
Что-то в последнее время писали в прессе, у вас говорили, а то, может быть, какие-то группы там интересов, бизнес, я не знаю, кафе вокруг собственности, что-то было связанное с этим районом или нет?
Вы знаете, об этом ничего не говорили. Единственное, что может как-то привлекать внимание прессы в Пятигорске, предстоящие выборы мэра, но связывать происходящее с этим, я думаю, не стоит. Было спокойно довольно давно, и было на редкость просто благоприятно, то есть не ходило никаких слухов, наладился поток отдыхающих, то есть 100% загрузка санаториев, стали возобновлять курортную зону, высадили большое количество цветов. Город стал центром Северокавказского, вновь созданного Северокавказского федерального округа. То есть ничего не говорило о том, что может что-то произойти.
Из Пятигорска Лада Леденева. В прямом эфире программы «Время свободы». Эксперт по вопросам безопасности, главный редактор интернет-сайта «Агентура.ру» Андрей Солдатов. Андрей, добрый вечер. Ну вот передо мной на листочке сразу 5 версий, которые могут быть причиной этого взрыва. Провокация, северокавказское подполье, бизнес-конфликт, бытовая версия и, наконец, местная политика. Что-то определенное можно сказать на основании той информации, конечно, очень предварительной, которая у вас есть?
Я думаю, что пока говорить очень сложно выбрать из этих версий, но мне кажется, мы должны упускать из вида что у этого теракта может быть символическое значение. Все-таки не будем забывать, что Пятигорск с января – это центр и столица Северокавказского федерального округа, и резиденция Холопойна, которая пока находится в Ещентуках, через полтора года будет перенесена в Пятигорск, и, насколько я знаю, должна базироваться именно на проспекте Кирова. То есть если Северокавказское подполье собиралось и имело некоторые намерения что-то продемонстрировать Холопонину, ну, в общем, тогда можно считать, что это удалось.
Пятигорск – это все-таки Ставропольский край. Такого рода дерзкое преступление может теоретически совершить Северокавказское подполье? Хватит у них сил и средств?
Я думаю, да, это вполне возможно. Вспомним недавний взрыв в Ставрополе, ну и в Пятигорске, в общем, происходили теракты. Достаточно давно, правда, там в начале 2000-х, но это было, поэтому я думаю, что такие вещи вполне возможны.
Что-то о характере взрыва. Смотрите, взорвалась целая машина, фактически машину уничтожила, разнесло в клочки, тротил, как сказала нам Лада Леденева, но никто не погиб. Действительно, счастье просто.
Я думаю, да. Единственное, что я думаю, что надо все-таки прояснить ситуацию, был или не был смертник. Насколько я понимаю, сейчас пока информация, что его не было, но от этого будет многое зависеть. А пока ощущение, что машина была просто оставлена и подорвана. Но этот почерк, к сожалению, может быть как и у боевиков, так и у бандитов, которые выясняют отношения между друг другом, как вы, собственно, и правильно сказали в начале.
Пятигорск был и остается в зоне влияния каких-то крупных, либо преступных группировок местных, либо, может быть, бизнес, какие там крупные конфликты. Вам что-то известно об этом?
Вы знаете, насколько я знаю, в последнее время Пятигорск не попадало вот в зону таких вот таких вещей, и то, что там действительно изменилось, это то, что Пятигорск был сделан столицей Северокавказского федерального округа. Собственно, только это привлекало к нему внимание в последнее время. А так это достаточно тихое и спокойное место.
Спасибо, Андрей Солдатов, главный редактор сайта Агентура.ру и эксперт по вопросам безопасности. Мы говорили о первых возможных и фактически будущих версиях взрыва в Пятигорске. Напомню, что от взрыва, припаркованного у городского кафе автомобиля, сегодня пострадало более 20 человек. Более подробная точная информация в выпусках новостей «Радио Свобода» и в утреннем выпуске программы «Время свободы».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Степень мобилизации российского общества перед лицом чрезвычайных ситуаций в годовщину аварии на Саяно-Шушенской ГЭС обсуждаем с бывшим замминистра атомной энергетики Булатом Нигматуллиным и бывшим главой Шатурского района Николаем Травкиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 17 августа. Сегодня исполнился год со дня аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Это была одна из самых крупных в России техногенных катастроф. Погибло 75 человек. В поселке Черемушки, где живут работники ГЭС, сегодня состоялся траурный митинг у часовни, построенной в память о жертвах трагедии. Восстановительные работы на Саяно-Шушенской ГЭС продолжаются, несмотря на то, что результатов расследования причин аварии так и нет. На днях Следственный комитет по РИИ прокуратуре России сообщил, что расследование продлено еще на несколько месяцев. По словам следователей, до настоящего времени не получены заключения судебно-технологических экспертиз. По мнению независимых экспертов, столь длительное следствие наводит на мысли о попытках увести от ответственности тех, кто виновен в произошедшем на Саяно-Шушенской ГЭС год назад. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Авария на крупнейшей российской электростанции Саяно-Шушенской ГЭС произошла в 8 часов 45 минут по местному времени. В машинный зал хлынули мощные потоки воды, в результате чего значительные повреждения получили 7-й и 9-й гидроагрегаты. 3-й, 4-й и 5-й агрегаты завалило разрушенными металлоконструкциями. В результате трагедии погибли 75 человек. Поиски погибших продолжались почти месяц. Версия о теракте и гидравлическом ударе в качестве причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС Главное следственное управление отвергло. Комиссия Ростехнадзора, проводившая расследование причин трагедии, назвала в числе 6 лиц, причастных к созданию условий для аварии, бывшего руководителя РАО ЕС России Анатолия Чубайса и экс-министра энергетики Игоря Юсуфова. А сама авария, по словам главы Ростехнадзора Николая Кутина, произошла по совокупности причин – проектных, эксплуатационных и ремонтных, а также вследствие халатности. Как живет поселок гидроэнергетиков Черемушки, год назад переживший катастрофу, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Хакасии Екатерина Чернышова.
Поселок благоустраивают, ремонтируют дороги. Появился скейт-парк, а начальная школа «Эврика», открытая в Черемушках, считается на сегодня лучшей в Хакасии. Многих жителей поселка, правда, обижают, что произошло все это после аварии. Поселок с населением в 9 тысяч человек остро поселился. почувствовал потерю 75 жителей. Семьям погибших, как и было обещано, выплатили по 2 миллиона рублей, по одному от Русгидро и от российского правительства. Людям, которые нуждались в жилье, и детям погибших выделяют квартиры. Власти Хакасии считают, что свои обязательства они выполняют в полном объеме.
Спустя неделю после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС начались восстановительные работы. При этом расследование обстоятельств аварии, которое проводит Следственный комитет при прокуратуре России, еще не завершено. Насколько целесообразно проводить восстановительные работы, если пока неизвестны результаты расследования причин трагедии, рассказывает Евгения Вишнякова, пресс-секретарь компании «Русгидро», в состав которой входит Саяно-Шушенская.
Что касается вывода Следственного комитета по причинам аварии. Буквально через месяц после аварии Роспотребнадзор подготовил акт о причинах аварии, в котором были перечислены не только основные технологические причины произошедшего, но и первые следствия, которые из-за этого произошли. То есть один из первых выводов, который был сделан буквально в первые дни после аварии, это то, что нельзя, чтобы, например, помещения для персонала находились на затопляемых отметках. Вот такого рода замечания, такого рода анализ выводов был сделан сразу же. И вот такого рода изменения вносятся во все проекты строительства ГЭС. Например, на Богучанской ГЭС уже внесены изменения в проект практически готовый ГЭС. Там будет построен дополнительный водосброс, который позволит увеличить надежность станции. Из-за этого сроки ввода этой ГЭС будут несколько удлинены, то есть мы не сможем ее ввести в те сроки, которые мы называли раньше. Но для нас надежность и безопасность является главным приоритетом.
После аварии на Саяно-Шушенской ГЭС многие эксперты заговорили о необходимости реформы всей гидротехнической сети России. На электростанциях, построенных еще в советское время, оборудование не менялось десятилетиями. Аналитик по энергетике ВТБ «Капитал» Михаил Растригин утверждает, что после трагедии на ГЭС российским электростанциям было уделено более пристальное внимание.
Были введены комплексные меры, и прошли испытания и проверки. Все гидростанции в стране были выявлены, намечены графики по устранению неприятностей или каких-то узких моментах на гидроэлектростанциях, что тоже позитивно для отрасли и, безусловно, повысит надежность работы гидростанций. Безусловно, те меры, которые были предприняты на электростанциях, их недостаточно для того, чтобы с уверенностью говорить о том, что мы можем теперь не опасаться за работу гидроэлектростанций. Зачастую эти компании бывают аффилированы таким образом с менеджерами энергопредприятий. И качество работы таких компаний, оно остается неудовлетворительным. Стоит улучшать как качество привлечения таких услуг, как то через открытые тендеры. Помимо этого, стоит инвестировать в развитие таких компаний и давать им лучшие условия для функционирования, налоговый льгот, еще что-то.
Следственный комитет при прокуратуре России продлил расследование обстоятельств аварии на Саяно-Шушенской ГЭС до 17 декабря, хотя ранее предполагал, что имена первых подозреваемых будут названы в конце августа. По словам руководителя энергетической программы «Гринпис России» Владимира Чупрова, возможно, это попытка властей снять ответственность с высокопоставленных чиновников, виновных в аварии.
Учитывая российскую специфику, специфику российского правосудия, работы правоохранительных органов, то, что, например, сейчас было вынесено в качестве судебного решения в Иркутской области с ДТП с участием родственника главы избиркома Иркутской области, наталкивает на мысль, что есть вероятность, причины, риск, что таким образом идет попытка поиска решения, чтобы люди, которые причастны к этой аварии, но при этом занимают высокие там посты в экономической, в политической системе, они не пострадали. Очень не хотелось бы, чтобы это было именно так, но, как показывает опыт, в итоге находится какой-то один из стрелочников, а система при этом не определяет, в чем же была проблема. У каждой проблемы есть своя фамилия, как показывает практика. Поэтому очень надеемся, что здесь все-таки в конце года будет решение, которое будет адекватным, справедливым, честным, и это не будет попытка кого-то выгородить.
И на Саяно-Шушенской ГЭС продолжаются восстановительные работы, которые планируется завершить к 2014 году. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 17 августа. В центральных регионах России за минувшие сутки, сообщают в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, возник 21 пожар, при этом площадь возгораний в стране сократилась до 3000 гектаров, и действующих очагов сейчас 35. В Москве сегодня вновь ощущался запах гари от пожаров в Подмосковье, соседних Рязанской и Владимирских областях, но, в общем, как заверяют те, кто следит за этим делом, ситуация в области пожаров в России становится, к счастью, все лучше и лучше. Зато этой проблемой обнаруживается все более ясное политическое измерение. Партия «Единая Россия» подчеркивает свою роль в борьбе с лесными пожарами. Прокремлевские молодежные движения объявляют о проведении массовых акций по сбору вещей для погорельцев. Эксперты обращают внимание на то, что помощь оказывается с большим опозданием, а власть больше волнует по всему, видимо, пиар-эффект, нежели эффективность действий. Над этой темой работал корреспондент «Радио Свободы» Виталий Камышев.
Президент Дмитрий Медведев собрал в своей сочинской резиденции крупнейших бизнесменов страны для того, чтобы призвать их помочь погорельцам. А прокремлевские молодежные движения планируют массовые акции в помощь пострадавшим от пожаров. Рассказывает сотрудник аппарата движения «Молодая гвардия Единой России» Мария Барковская.
У нас митинг будет посвящен сбору вещей. У нас будут там стоять машины «Газели», в которых люди будут приносить различную одежду, обувь и так далее, вплоть до бытовых предметов. Также у нас пройдет в Москве ряд пикетов, посвященных сбору помощи пострадавшим. Может быть, даже к нам присоединится движение «Наше».
В Екатеринбурге местные единороссы провели специальную пресс-конференцию, посвященную роли партии власти в борьбе со стихией, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Петрова.
«Единая Россия» заявила о создании специального штаба по содействию в тушении природных пожаров. Он займется сбором помощи для погорельцев и формированием добровольческих пожарных дружин. Об этом сказал депутат Палаты представителей Законодательного собрания Свердловской области, руководитель спецштаба Виктор Шептий.
Конечно же, члены партии и местное отделение с самого начала лесных пожаров где-то возглавляли штабы, где-то участвовали в составе бригад добровольцев, где-то предоставляли технику. Мы сейчас решили, что нужно просто то, что де-факто уже произошло, просто оформить де-юре. Но эту работу мы будем продолжать дальше.
Первый крупный лесной пожар в Свердловской области начался в середине июля. Загорелся заповедник «Денежкин камень». Его до сих пор не могут потушить. Под угрозой оказались населенные пункты, расположенные рядом с этим заповедником. И 11 августа один из них, поселок Вижай, сгорел. Никто не погиб, однако без крыши над головой остались около 30 человек. В зону стихийного бедствия неоднократно ездил депутат областной думы коммунист Андрей Альшевских. Активизацию «Единой России» в сфере пожаротушения он называет пиар-акцией.
Помимо того, что они порядка двух месяцев, когда у нас идут пожары, только сейчас начинают активизироваться, и то после того, когда у нас сгорел поселок Вижай. За два дня до трагедии официальные власти говорили, что поселку ничего не угрожает, и через два дня он сгорел. И после этого начали проводить оперативные экстренные совещания, штабы и тому подобное.
В сети и блогах идет активный сбор добровольцев для тушения пожаров, особенно торфяных возгораний вокруг Екатеринбурга. В работах принимают участие общественные организации, они оказывают помощь профессиональным спасателям. Свердловский губернатор Александр Мишарин заявил, что тушением огня должны заниматься профессионалы, и что неподготовленных людей в горящих лесах быть не должно.
Это был материал из Екатеринбурга Екатерины Петровой. В разгар стихийного бедствия можно было увидеть проявление разных человеческих качеств, говорит директор Нижегородского информационно-аналитического агентства «Провинция» Валентина Бузмакова.
Я буду вспоминать даже не приезд Путина, а я буду вспоминать добровольцев из Алтая, которые приехали и тушили наши пожары. Я буду вспоминать вот тех бизнесменов из Нижнего Новгорода, которые негромко после работы привозили еду голодным солдатикам, которые тушили леса в Иксунском районе. Я никогда не запомню нашистов, которые во время разгара пожаров в Иксунске где-то там под Саровым ждали приезда Кирилла, чтобы поговорить с ним о патриотизме. Они сидели в лагерях. Старухи, они последние тащили. Они приносили это и отдавали. Это был искренний порыв. Что на фоне этого искреннего порыва эти пиар-компании со стороны «Единой России», «Справедливой России» Это было так цинично и мерзко.
В российских средствах массовой информации появилась информация о том, что на предприятиях Приморского края у сотрудников принудительно удерживают часть зарплаты для перечисления в фонд помощи пострадавшим от пожаров. Пока эта информация подтверждения не нашла. Однако с проблемами сталкиваются и те, кто хотел бы помочь искренне, говорит корреспондент «Радио Свобода» во Владивостоке Андрей Волков.
Буквально только что я разговаривал со старшим помощником прокурора Приморского края Еленой Телегиной. Она сообщила, что все эти публикации, в том числе вот в «Комсомольской правде» и заявление адвоката Скакуна, они сегодня видели, собирали информацию по городским районным прокуратурам. Ни одной жалобы в органы прокуратуры за последнее время не поступило ни от одного жителя Приморского края на действия работодателя о том, что кого бы то ни было принуждают давать на какие-то деньги помощь пострадавшим от пожара. Профсоюзы тоже не подтвердили эту информацию. Была такая очень неприятная ситуация. Городской совет ветеранов войны собрали гуманитарную помощь. Два контейнера для отправки погорельцам в Нижегородскую и Воронежскую область. Это вещи первой необходимости. И председатель городского совета ветеранов войны, почетный гражданин Владивостока, Яков Григорьевич Кан, человек, которому 91-й год пошел, он пришел сам лично во Владивостокское отделение ДВЖД, где сотрудники сказали, что могут доставить эту гуманитарную помощь только по тем тарифам, которые существуют на грузовые перевозки. Сказали, что ничем помочь не могут, и ветеранам пришлось за отправку этой гуманитарной помощи погорельцам заплатить 39 тысяч рублей.
Возможно, резко возросшая пиар-активность партии власти объясняется тем, что дебют пропагандистской кампании, связанной с тушением пожаров, она проиграла. Один из интернет-сайтов опубликовал репортаж о том, как под Воронежем члены молодой гвардии «Единой России» сражаются с огнем. Было там и соответствующее фото. Но вот беда. Фотография датирована 2008 годом, а изменена 31 июля года нынешнего. Два года назад никаких пожаров под Воронежем не было. Фотомонтаж с партийного сайта исчез. Но полюбоваться на него успели многие. И теперь на интернет-форумах пишут, например, такое, цитата: «Зачем же так откровенно врать?» Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Разговор о политических последствиях пожаров в России продолжим после объявлений и выпуска новостей во второй половине часа. Напомню, что в эфире «Радио Свобода» звучит итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 17 августа. Вот главная тема второй половины этого часа. Сеул выдвинул план воссоединения разобщенного народа. Насколько реально объединение Северной и Южной Кореи? 75 лет исполнилось знаменитому актеру и режиссеру Олегу Табакову. И, как я уже сказал, разговор о политических последствиях российских пожаров. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Зарубежные российские данные о пожарах разница в 12 раз.
Комментарии экспертов.
Политолог Николай Петров о конкурентах Лужкове и Громове.
В блогах Свободы.
Вероника Баде о странностях браков.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Пятигорский расследует обстоятельства взрыва, в результате которого, по последним сообщениям, ранения получили 23 человека. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В результате взрыва на посту милиции в пригородном районе Северной Осетии, по уточненным данным, погиб один сотрудник милиции и двое ранены. В Хакасии сегодня состоялся траурный митинг у часовни, построенной на Саяно-Шушенской ГЭС, в память о жертвах аварии, произошедшей ровно год назад. Тогда погибли 75 человек. В Москве вновь ощущается запах гари от пожаров в Подмосковье и соседних Рязанской и Владимирской областях. Загрязненность воздуха растет. В Багдаде более 60 человек погибли, и многие десятки были ранены в результате нападения смертника у армейского центра по набору новобранцев. Пакистану понадобится от 10 до 15 миллиардов долларов для восстановления инфраструктуры после разрушительных наводнений, которые затронули около пятой части территории страны. Исламское движение Узбекистана впервые подтвердило гибель своего лидера Тахира Юлдашева, связанного с Аль-Каидой. Он был убит год назад в Пакистане в результате ракетного удара с американского самолета-разведчика. В Грузии лидер молодежной организации Милор Вачнадзе объявил сегодня бессрочную голодовку в тбилисской тюрьме, требуя освободить всех политзаключенных. В Иркутске суд приговорил к 3 годам лишения свободы дочь председателя областного избиркома Анну Шевенкову. В конце 2009 года, управляя автомобилем, она сбила 2 прохожих, находившихся на тротуаре. Одна из пострадавших впоследствии скончалась. На западе Судана в провинции Дарфур освобождены 2 гражданина Иордании, члена подразделения международной полиции, расквартированного в Дарфуре.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 17 августа. Политические аналитики оценивают последствия пожаров для управленческого класса в России. Некоторые считают, угроза отставки нависла над мэром Москвы Юрием Лужковым и главой подмосковного региона Борисом Громовым. О том, кто проиграл и кто выиграл в аппаратной борьбе вокруг пожаров, я беседую с московским политическим экспертом, главным редактором интернет-сайта «Антикопромат.ком» Владимиром Прибыловским.
Я думаю, что ничего особенно не изменится. Изменения происходят на уровне слов. В принципе, эти лесные пожары, конечно, вызвали довольно значительное общественное недовольство, но оно не такое, чтобы привести к политическим изменениям. Да, падает рейтинг правящего триумвирата, критика в прессе, а и особенно в интернете. Правящая олигархия твердо держит узды правления. В Кремле чувствуют некоторую неуверенность и проявляют беспокойство. Но я не вижу серьезных предпосылок для того, чтобы политика в ближайшее время изменилась. Какие 2 варианта могут быть изменений? Это изменения сверху, как было, скажем, при Горбачеве, или изменения в результате революционного брожения масс. Но второго у нас не происходит. Есть такое шипение масс, революционного брожения нет. Что касается реформ сверху, и теоретически могут быть в результате борьбы группировок, а борьба существует, но пока наверху преобладают те кланы и группы, которые изменений никаких не хотят.
Сегодняшняя годовщина аварии на Саяно-Шушенской ГЭС совпала с продолжающейся ликвидацией пожаров, последствиями засухи и всего остального.
Страной управляют путем 2 рычагов. Один рычаг – это нефтедоллары. Ну так, в широком смысле, не только нефти, но и газа. Доходы от экспорта энергоносителей. Касательный рычаг – это зомбирование населения через телевидение. Оба эти рычага находятся в руках у Путина и его ближайшего окружения. Кризис перманентный, но благодаря телевидению удается создать видимость, что Путин лично со всеми кризисными явлениями справляется, и если бы не он, то было бы очень плохо, а так ничего, терпимо.
Ну, смотрите, вот эти пожары, засуха показывают, по крайней мере, следующее. Плохое законодательство, старое оборудование, которым или нехватка его, которым тушат пожары, неумелое администрирование, отсталые методы управления, это все, собственно, на поверхности.
Что касается законодательства, изменений в законодательстве, которые произошли, в частности, в 2006-2007 годах, это на самом деле такая прямая причина того, что с пожарами так долго не могли справиться. Лесной кодекс, который был принят Государственной Думой по велению исполнительной власти.
Понятно, что Лесной кодекс в свое время весь этот пакет законов принимали не просто так, а под воздействием, влиянием какого-то могущественного лобби. И называют даже, кто это.
Тут могут быть использованы некоторые существующие факты в межгрупповой борьбе, а именно, например, против Медведева, его противниками, может быть использован факт его связи с крупнейшим лесным концерном «Илимпалп». А некогда Медведеву принадлежало не менее 20% акций этого концерна. Между прочим, регистрировал совместное российско-швейцарское предприятие «Илимпалп» в 1992 году в Петербурге Владимир Путин, который был тогда, возглавлял комитет по внешнеэкономическим связям Санкт-Петербурга. Ну, Путина, его связи с «Илимпалпом» так сильно затушеваны, а связь Медведева, по крайней мере, в прошлом, она очевидна. И, в общем-то, уже есть такие в интернете публикации, что Лесной кодекс и вообще все это лесное законодательство, оно на пользу Иринпалку. Ну, в общем-то, не без того, да. Вот этот лесной кодекс лоббировало не только лесозаготовительное лобби и бизнес. Вообще-то продавливало изменения очень нехорошие в лесной кодекс тогдашний председатель комитета Госдумы по экологии, госпожа Комарова, которая ныне, между прочим, губернатор одного из нефтегазовых регионов. Нефтяное и газовое лобби тоже определенным образом было заинтересовано. Ну, хочется, чтобы не мешали защитники природы. И вот один из виновников, это вот Надежда Комарова. Ну, понятно, что она исполняла волю исполнительной власти, а также тех экономических структур, которые за ней стояли.
В этом пожаре сгорят интересы каких-то лобби, как вы считаете? Или по большому счету позиции их прочны и ничего не изменится?
Конкуренты могут, конечно, зачморить немножко Илимпалп. Я думаю, что все-таки так серьезное перераспределение не произойдет. Потому что Илимпалп не на одном медведеве сидит. Он не с одним медведем связан, а, видимо, и с Путиным, и с какими-то другими. А,
Владимир, это очень большие деньги?
Говорят, что это очень большие деньги. После нефти и газа экспорт древесины у нас, наверное, на третьем, ну, может быть, на четвертом месте. Я вижу только одно возможное прямое следствие пожаров и их такого тушения. Это такое политическое следствие. Возможное снятие Лужкова и Громова, мэра Москвы и губернатора Московской области. Их аппаратные клановые противники уже критиковали совершенно справедливо беспомощность Громова в Московской области и отсутствие Лужкова в Москве. В фоне этой критики, которая прозвучала в том числе и по телевизору, возможное снятие Громова и Лужкова будет выглядеть в глазах населения как справедливое наказание.
Политический эксперт Владимир Прибыловский о последствиях для российского управленческого класса пожаров в России.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 17 августа. У берегов Корейского полуострова началась новая серия крупномасштабных совместных учений военных США и Южной Кореи. В них принимают участие 56 тысяч южнокорейских и 30 тысяч американских военных. Северная Корея называет эти маневры репетицией вторжения на север и угрожает ответными мерами. Учения начались на следующий день после того, как президент Южной Кореи Ли Мен Бак выступил с планом объединения двух корейских государств. Этот план предусматривает установление мира на основе денуклеаризации, образование межкорейского экономического сообщества и создание общества национального единства. Прозвучало также предложение ввести специальный налог на восстановление. Возможно ли объединение Северной и Южной Кореи? Мой коллега Андрей Шароградский беседует на эту тему со специалистом по проблемам Корейского полуострова, профессором университета Кунмин в Сеуле Андреем Ланьковым.
Я несколько удивился тому, что вообще эта тема прозвучала сейчас. Ну, если говорить о самом, так сказать, плане, то план этот также нереалистичен, как и все предшествующие планы объединения, потому что план, он заведомо неприемлемый для Севера. Естественно, никакой реакции со стороны Севера на него не последует, но, может быть, очередная порция руганий, ругаться в Пхеньяне очень умеют. Почему вопрос затронули? Ну, видимо, как раз потому, что решили, так сказать, во-первых, воспользоваться датой, а во-вторых, у Ли Мен Бака постоянно обвиняют левые в том, что он, дескать, недостаточно хочет объединения. Корейские, южнокорейские левые. Ну, южнокорейские левые его тоже совершенно не хотят, но это вот такая в Корее замечательная традиция. Обе стороны своих противников здесь всегда, так сказать, обвиняют в том, что вот он недостаточно хочет объединения. Ну вот, видимо, Ли Мен Бак решил показать, что он объединение хочет, и выступил с очередным своим там планом. Поэтапное объединение, специальный налог. Налог, кстати, будет в итоге, куда ж деваться-то. Но Север не согласится на это.
А что вы имеете в виду, когда говорите, что налог все-таки будет?
И Юг его не хочет, Север его не хочет, несмотря на всю, так сказать, демагогическую дымовую завесу, выставляемую достаточно активно обоими сторонами. Впрочем-то, так больше, чем две. Это обычная ошибка в России, считать, что вот есть единая монолитная Южная Корея, единая монолитная Северная. Северная Корея как раз действительно монолитная. А Южная Корея страна очень очень разделенная. Здесь есть левые националисты, есть правые, и они по многим вопросам ненавидят друг друга истово. Но все, так сказать, соглашаются с тем, что вот они говорят, что хотят объединения на словах, а в действительности все считают, что чем позже, тем лучше. Рано или поздно ситуация выйдет из-под контроля. Удерживать нынешнюю очень неравновесную ситуацию в долгосрочной перспективе, ну, скажем, в перспективе десятилетий, не удастся. Рано или поздно северокорейский режим рухнет, и единственное, что неизвестно, когда это произойдет, может быть, к концу этого года, а может, через 20 лет, тут предсказывать ничего нельзя, тогда объединение произойдет спонтанно, само собой, и хотя его из политических лидеров никто не хочет, оно все равно случится. Во многом потому, кстати, что эти же самые политические лидеры, которые объединения не хотят, превратили этот лозунг в важнейший, скажем так, в некую такую мантру, произнесение которой абсолютно обязательно. Поэтому, как только ситуация, так сказать, выйдет из-под контроля, у тех, кто в тот момент будет контролировать юг и север, у них, в общем, не останется никакого выбора, кроме как вот следовать за ситуацией и следовать именно в сторону объединения. Так что объединение все равно произойдет. Если оно произойдет, это будет тяжелейший экономический удар. Это будет экономическая катастрофа для юга. Тяжело будет. Поэтому, собственно, его и не хотят. Это все понимают, что тяжело будет.
После Корейской войны прошло уже более полувека. И фактически по обе стороны демилитаризованной зоны выросли уже два поколения людей. А нельзя ли говорить о том, что сейчас уже появились два корейских народа, и их объединение, вот, особенно учитывая нынешние реалии, просто бессмысленно?
На первую часть вопроса ответ – да. На вторую часть вопроса ответ – нет. Да, два народа появились. Но проблема заключается в том, что Корея – это обе Кореи. Это, во-первых, страны очень националистические. Причем, так сказать, там есть национализм реальный, низовой, внутренной. И он еще очень усилен сверху. Потому что все практические группировки элиты и на севере, и на юге используют очень активно национализм в своих целях. И этот национализм, он во многом, в основном, это классический этнический национализм образца, скажем так, Европы конца 19 века. Кровь, почва, язык и так далее. Поэтому, хотя реально вы абсолютно правы, это два разных народа, но сформулировать это, сказать, что мы разные, нам они не нужны, сформулировать это открыто практически невозможно. Тот человек, который посмеет такое сказать, обрекает себя, так сказать, гарантированно на получение звания предателя нации, врага народа, и от него, так сказать, отвернутся все вокруг, и такое, естественно, никто не скажет. На юге, я говорю сейчас о юге в основном, хотя многие понимают, что объединение в общем ничего им вроде бы не даст, в краткосрочной перспективе, по крайней мере, но напрямую сказать, что нам эти нищие, необразованные северные корейцы, а именно так в глубине души о них думают многие, все больше и большее число южан, сказать это напрямую никто не может. На севере ситуация другая. На севере народ просто не понимает, какого размера пропасть существует между севером и югом, и он не имеет ни малейшего представления о том, что южнокорейское население сейчас объединение хочет все меньше и меньше. Поэтому как только контроль, так сказать, будет ослаблен, как только вот эта вот уникальная жесткая система, почти беспрецедентная в мировой истории, которая держит сейчас северокорейцев под контролем, рухнет, они, конечно, рванутся и будут требовать объединения. Отчасти из националистических соображений, а отчасти из-за того, что им захочется жить как южане. Но они тоже будут считать наивно, что если произойдет объединение, то у них тут же будет вот такие же машины, как у южан, и так далее. Естественно, этого не будет. Естественно, пройдут десятилетия, прежде чем уровень жизни севера и юга сравняется. Но соблазн будет очень большим. Поэтому нет, несмотря на то, что реально, конечно, два народа очень непохожие друг на друга по многим параметрам, по каким-то очень похожие, то есть не надо уж совсем преувеличивать. Но ситуация такова, что сказать, что мы отдельные, мы другие, не может на юге никто, а на севере, так сказать, об этом и помыслить страшно.
Специалист по проблемам Корейского полуострова, профессор университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков в беседе с моим коллегой Андреем Шароградским об объединении Северной и Южной Кореи. Возможно ли оно? Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 17 августа. Сегодня исполнилось 75 лет Олегу Табакову, режиссеру, руководителю Московского художественного театра и табакерки, известному киноактеру. У юбиляра корреспондент «Радио Свобода» Марина Тимашева беседовала с молодым режиссером Константином Богомоловым. Последние месяцы он репетировал в табакерке пьесу Вацлава Гавела с Олегом Табаковым в главной роли.
Он человек абсолютно живой, абсолютно подвижный и любопытный. Я бы этим словом я охарактеризовал его менеджерскую политику. Он любопытен и жаден до интересных, талантливых имен. Может быть, за счет этого в МХАТе и в Табакерке так много разных режиссеров. А может быть, за счет этого Табакову удается концентрировать настолько хорошие актерские кадры в своих театрах. Он не догматик. У него есть свои очень определенные вкусы, очень свои определенные эстетические воззрения, но он не раб этих воззрений. Он готов слушать, слышать, и в этом отношении он человек свободный.
Вы, как режиссер, встретились с ним совсем недавно, как с актером на площадке, то есть в театре. И речь шла о пьесе Вацлава Гавела в театре. Спектакль должен был называться «Уход». Что нового для себя вы узнали о нем, как об актере, когда сами стали репетировать с ним?
Вы знаете, я, во-первых, всегда удивлялся тому, что Табаков, несмотря на звание народного артиста, является артистом абсолютно, вот как будто только что вышедшим из училища. Он невероятно на редкость для его возраста и для его статуса артиста послушен. Он чуток, он пробует. И вот все менеджерские качества, о которых я говорил, они перетекают и в его профессиональные актерские качества. Для всех Табаков невероятный лицедей. Человек, который обладает грандиозной комической палитрой, в первую очередь. Всем он запоминается по каким-то своим, да, замечательным, милым, очаровательным, прекрасным, очень характерным проявлением, народом любимым. А для меня он замечательный драматический артист с очень хорошим вкусом. Это вообще редкая вещь, когда артист на сцене обладает хорошим тонким вкусом, когда не допускает какой-то актерской гадости. Табаков любит очень публику. И, конечно же, как любой артист, иногда может вестись на публику. Но я очень хорошо знаю по репетициям, насколько этот человек тонко на самом деле чувствует драматическую природу. А обладает замечательным каким-то совершенно чутьем. Так как я на дух не переношу такую жирную актерскую игру, я вдруг совершенно на удивление для себя нашел в нем союзника. Вот он очень разный и на самом деле до сих пор, как мне кажется, не открытый до конца артист. Поэтому я ему, кстати, хочу пожелать, чтобы он играл. Играл как можно больше. Это очень важно и для зрителя, и для него самого.
О какой пьесе Гавела вообще идет речь?
Пьеса была предложена мне самим Табаковым, он ее выбирал, и она ему показалась интересной. И мне она при прочтении показалась интересной, ну, то есть при определенных изменениях. Потому что пьеса такая, в общем-то, актуальная. Пьеса писалась Гавелом про себя. Здесь перенос на русскую почву для русского зрителя. Ну, пьеса там была о президенте некой страны несколько дней после его отставки. Да, он уходит на покой, сидит в усадьбе на даче своей. Там происходят некие драматические события, связанные с новой властью. Пьеса актуальная, и которая могла бы, как мне кажется, в наше время еще и довольно сильно прозвучать. К сожалению, не сложилось. Вынуждены были прекратить репетиции в силу отсутствия авторских прав на эту пьесу. И те разности взглядов группы постановочной этого спектакля и драматурга, и его агентов на этот материал. Спектакля не будет.
Насколько я понимаю, Олег Павлович Табаков как раз и должен был играть роль этого человека, отправленного в отставку. Мы с вами все-таки не будем желать Олегу Павловичу Табакову уйти на покой, так?
Ну, мы, во-первых, ему этого не желаем, во-вторых, все в порядке, и Олег Павлович остается на следующий срок в Московском художественном театре, и он переподписал контракт. Вот, то, что он не потеряет власть над зрителем, я вообще не сомневаюсь.
Режиссер Константин Богомолов о тайне таланта Олега Табакова, а Табакову сегодня исполнилось 75 лет. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о проблемах средств массовой информации, сегодня об информационном шуме, связанном с тем, что пресса и средства массовой информации сообщают о ситуации с пожарами на территории Брянской области. Мы возвращаемся к одной из главных тем программы. Сайт федерального государственного учреждения «Рослесозащита» остается недоступным после того, как министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу поинтересовался, сайт какого ведомства распространяет информацию о том, что в Брянской области кругом летает радиация. Это цитата. По оперативным данным официальных служб, все возникающие возгорания там своевременно тушатся, и в результате исследований превышения фоновых значений не обнаружено. Однако сам факт попытки цензуры, если не цензуры как таковой, на интернет-сайте заслуживает внимания, и хотя БМЧС говорят, что ведомство не имеет никакого отношения к закрытию сайта, который по-прежнему недоступен, эксперты в этом сомневаются. Над темой работала корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
На официальном сайте Рослесхоза на странице со списком подведомственных организаций в качестве официального сайта Рослесозащиты указан rcfh.ru. Открыть страницу невозможно. Вместо нее на экране компьютера появляется белое поле без объяснения каких бы то ни было причин. В пятницу глава МЧС Сергей Шойгу на селекторном совещании призвал разобраться в связи с информацией о пожарах в Брянской области на загрязненных из-за Чернобыльской аварии территориях. Заместитель начальника управления информацией МЧС России Елена Чернова говорит, что к закрытию сайта Рослесозащиты ни Сергей Шойгу, ни его ведомство не причастны.
Поручение было, поскольку разобраться вообще в интернете очень много информации шло. И спекуляции на тему того, что в Брянской области горят леса, и якобы там поднимается какое-то радиоактивное облако.
Представители экологических организаций считают, что сайт был закрыт по указанию МЧС, где якобы пытаются скрыть реальный масштаб бедствия. По мнению руководителя лесной программы Greenpeace России Алексея Ярошенко,
закрытие сайта Рослесозащиты – это прямое нарушение конституционного права граждан на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. Почему закрыто? Ну, именно потому, что там размещалась объективная информация о том, что где горело, в том числе на территориях, загрязненных радиоактивными веществами. Что по данным Рослесозащиты зарегистрированы лесные пожары на площади 3,9 тысячи гектаров, но в целом эта площадь, начиная с начала года, по загрязненным территориям сообщалось, сколько, где, в каких регионах, и говорилось, что все органы государственной власти, где есть загрязненные радионуклидами территории, должны предпринять неотложные меры по информированию населения организаций, особенно осуществляющих работы в лесу, о лесных пожарах на загрязненных территориях. Руководство Рослесхоза выдали указание, что не сейте панику. Формально, конечно, МЧС не имело никаких прав и полномочий приказывать закрывать сайт Рослесозащиты, но тем не менее.
Экологи говорят о том, что информация о пожарах в районах, где возможно повышение радиоактивного фона, либо не точна, либо вовсе отсутствует. По словам замруководителя управления информацией МЧС Елены Черновой, тому есть объективные причины.
Мы только за то, чтобы наши люди знали правду, но мы против того, чтобы шли политические спекуляции, шли спекуляции вообще на чувствах людей, которые там живут. И когда это действительно нет, то нас спрашивают, из-за чего происходит там вот нестыковка. Вот тот же космический мониторинг. Вы посмотрите снимки из космоса, спутник пролетает два раза в день. Там очаги, которые возникают, мы не говорим, что их там нет. Вот он возникает, он через час уже потушен, и нету ничего, никакого там распространения. Снимок только снят, он зафиксировал его в тот момент, когда мы его тушили, к примеру. Потом его обрабатывают, потом его на следующий день, его показывают всему миру, а там-то этого уже нет ничего.
Данные, которые появлялись на сайте Рослесозащиты, давали необходимую информацию о возможных рисках, прежде всего людям, живущим и работающим в районе, подвергшимся радиоактивному заражению, считает руководитель лесной программы Greenpeace России Алексей Ярошенко.
Пока складывается такая ситуация, что пожары в наиболее сильно загрязненных территориях Брянской области, они тушатся очень быстро. И на самом деле риска для жителей Москвы вот от этих конкретных брянских пожаров в зоне сильного радиоактивного загрязнения на данный момент практически нет. Но риск для людей, которые в лесу работают, очень высокий. И, собственно, вот то, что говорилось на сайте Лесзащиты, это то, что необходимо проверить ситуацию, определить, какой риск в первую очередь для тех, кто работает в лесу.
Кое-что удалось узнать о судьбе сайта Рослесозащиты, позвонив на горячую линию Рослесхоза, откуда нашего корреспондента направили к заместителю начальника управления Рослесхоза Владимиру Дмитриеву. Он сообщил, что сайт Рослесозащиты был действительно заблокирован на время проверки некоторых информационных сообщений, размещенных на нем, и в ближайшее время возобновит работу. Однако, когда именно это может произойти, в ведомстве не уточняют. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Великобритании вышел первый номер журнала под названием «Надгробное слово», посвященный смерти и сопутствующей ей темам. Это первый, пока единственный в мире такого рода журнал. Не очень оптимистичная тематика сразу же стала предметом дискуссии в Соединенном Королевстве. Из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
В Британии издаются сотни журналов, посвященных бесчисленным темам и проблемам – здоровью, свадьбе, политике, недвижимости, искусству, играм, многочисленным хобби. Единственная информационная ниша, которая до недавнего времени оставалась незанятой, была тема смерти. Это можно объяснить тем, что тема смерти практически табуирована. По крайней мере, в британской прессе она, как правило, ограничена некрологами. И хотя поэты и философы считают, что смерть – главное событие человеческой жизни, обычный человек, живущий полной жизнью, старается о ней не думать, и в Британии, и в России принято неукоснительно выполнять заповедь, доставшуюся нам от античных времен – о мертвых или хорошо, или ничего. Однако у смерти и умирания есть не только эсхатологические, но и практические проблемы. Лечение смертельных болезней, похороны, составление завещаний, наследование, траурные церемонии. Кстати, недавно проблема похорон широко обсуждалась в британской прессе в связи с тем, что за последние годы цены на рынке погребальных услуг подскочили до небывалых высот, и нередко похороны обходятся не дешевле свадебных церемоний. Так что журнал «Надгробное слово» появился в Британии как нельзя вовремя. Правда, его английское название «Eulogy» звучит двусмысленно. Его можно перевести как «панегирик» и как «надгробное слово». Судя по пилотному выпуску нового журнала, его издатели намерены привлечь читателей советами по организации похорон, решением проблем эвтаназии, а также связанными со смертью юридическими вопросами и некрологами. В Великобритании ежегодно умирает 500 000 человек, их кончина нередко создает немалые проблемы для их близких. Журнал «Надгробное слово» претендует на то, чтобы помочь их разрешить.
Рассказывала Наталья Голицына. Сейчас в эфире «Радио Свобода» главный редактор журнала «Надгробное слово» Альфред Тонг.
Мы знаем, что в мире издается множество журналов на всевозможные темы, которые интересуют самых разных людей. Но существует одна тема, один человеческий опыт, одна важная вещь, которой никому не избежать и которая касается всех. Это смерть. Эта тема объединяет всех, и здесь каждый нуждается в совете. Поэтому наш потенциальный читатель – это все человечество. Авторы нашего журнала – опытные журналисты. Некоторые из них работают в таких авторитетных изданиях, как «Таймс» или «Дейли Телеграф». Для нас пишут колумнисты, специализирующиеся на интересующих нас проблемах. С нами сотрудничают видные историки, социологи, биологи, такие как специалист по погребальным обрядам и ритуалам Джулиан Никсон или знаменитый исследователь паранормальных явлений Анджела Донован. Мы привлекаем к сотрудничеству как ученых, так и известных писателей и журналистов. Читая наш журнал, люди неизбежно будут задумываться о мужестве, необходимом перед лицом смерти. Главная цель нашего издания – помочь читателям в трагическую минуту ухода их близких и дать им возможность осознать все аспекты этого ухода. И, конечно, не последнюю роль играет возможность познакомить их с первоклассными образцами журналистики. Мы также предлагаем духовную помощь и квалифицированный моральный, практический или юридический совет в ситуации завершения жизненного пути. Конечно, это очень деликатная тема, однако она касается всех и каждого. Рано или поздно с ней придется столкнуться всем, и мы решили, что сейчас настало время поднять эту тему.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 17 августа подготовила корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына, был главный редактор журнала «Надгробное слово» Альфред Тонг. В Великобритании вышел первый номер журнала, посвященного смерти. Вот так обстояли дела во вторник, 17 августа. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсер Юлия Голубева и Андрей Амочкин. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте «Радио Свободы» теперь открыта моя авторская страница. Там размещены материалы из итоговых выпусков программы «Время свободы», которые мне кажутся особенно примечательными. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. В разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ru. Всего доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».